Сегодня мы расстаемся с 19 веком и переходим к 20-му, который сейчас в литературоведении модно называть Серебряным веком. Прежде всего, скажем несколько слов о том, какова была ситуация в поэзии накануне 20 века, в конце 19-го. В 19 веке были крупнейшие поэты, но иногда бывает, что наступает затишье, наступает спад. Вот такое было и во второй половине примерно 19 века. Литературоведы отметили, поэтому в связи с Фетом говорили, что где-то 10 лет с 45 по 55 вообще как-то стихами никто не интересовался, и журналы не стремились их печатать. Но потом этот спад прекратился, но все же в конце 19 века был порядочный застой. Лучшими поэтами тогда считались Полон Каринский, Константин Льдов, Надсон. На этом фоне даже Фофанов или Мирра Лохвицкая казались звездами первой величины. Когда появились новые поэты в начале 20 века, то они были встречены в штыки. Потому что Марсель Пруст где-то сказал, что когда стали играть квартеты Бетховена, то слушатели говорили: невозможно этого Бетховена слушать, уши вянут. Другая гармония, непривычная. Надо было перестраиваться, надо было как-то свое восприятие менять. Ну и вот на этом фоне возникли поэты, которых мы называем поэтами Серебряного века. Когда несколько лет тому назад этот термин в России стал популярен, то очень многие, которым приходилось иметь дело с преподаванием литературы, недоумевали, что это за термин, каковы его границы, что такое Серебряный век, откуда это пошло. Откуда это пошло, я вам сейчас скажу. В 1962 году в Мюнхене вышла книга Сергея Маковского «На Парнасе Серебряного века». Примерно с этой книги и в России стали говорить о Серебряном веке. Еще раньше была Анна Андреевна Ахматова, которая написала в своей поэме «Без героя» «Там вверху скрипела флюгарка, и серебряный месяц ярко над Серебряным веком стыл». Но потом ее сын, недавно скончавшийся Лев Николаевич Гумилев, имя это вам, наверное, известно, замечательный историк, этнограф, он говорил, что этот термин в разговоре с матерью как-то случайно употребил он, а потом уже и Анна Андреевна его повторила. Кто-то говорит, что впервые этот термин употребил философ Бердяев, кто-то приписывает это поэту Николаю Гоцуху. Возможно, что это просто носилось в воздухе, и поэтому разные люди как-то зафиксировали вот это. Мы с вами говорили, что возможно, что над нами носится какая-то таинственная сфера, и те, которые способны к этому, ее воспринимают. Американский профессор Симон Карлинский, автор книги о Цветаевой, недоумевает, почему, собственно говоря, мы считаем, что 19 век золотой, а 20-й серебряный. Ну, кто был в 19 веке? Самых крупных поэтов мы с вами рассмотрели. Ну, их 7, 8, 9. А если мы возьмем 20 век, то там возникла такая огромная плеяда поэтов. Если перечислять, так мы половину нашего времени займем. Но вообще, такая классификация пошла еще с древних греков. У Гесиода в его поэме «Труды и дни» есть: первым был век золотой, потом, соответственно, серебряный, потом медный. Тогда встает вопрос, а каковы границы вот этого серебряного века? Где он начинается и где он кончается? Сейчас во всякого рода антологиях принято примерно так, с 1890 по 1917. Даже солидная антология, составленная Михаилом Леоновичем Гаспаровым и другими авторами, придерживаются именно вот этих сроков. Но, с другой стороны, поэты, которые в это время жили и творили, некоторые из них умерли рано, но некоторые продолжали жить и творить и после, и не только в России, но и за рубежом. Очень многие даже за рубежом оказались. Так что нам с ними делать? Разрезать их пополам, что ли? Получится, как у Маяковского в «Прозаседавшихся». По неволе приходится разорваться до пояса здесь, а остальное там. Так вот, не будем мы их резать пополам, мы их будем рассматривать целиком. И вообще я предложил такую вещь – считать принадлежность к Серебряному веку не по датам, а по культурному менталитету. Поэтому некоторые поэты, вроде бы относящиеся и к дореволюционному периоду отчасти, я бы их считал не относящимися к Серебряному веку. Ни Маяковского, ни Есенина мы сюда не отнесем. Почему? Не потому, что они хуже, они лучше во многом, но они другие. Всех вот этих поэтов Серебряного века связывала какая-то единая культурная общность, которая, естественно, после революции начала испаряться. Наступил другой менталитет. Валерий Яковлевич Брюсов в свое время непременно разбрасывал всех поэтов по полочкам. Есть такая машина в бухгалтерии, сейчас ее уже, наверное, нет, все компьютеризировано. Сортировка. Когда кладут под такую гору перфокарт, закладывают в перфоратор, нажимают кнопку, и во мгновение ока все эти карточки разлетаются по 12 карманам. Так вот, такой бухгалтерский подход был у Валерия Брюсова. Поэтому он никогда, например, не приглашал на выступления, которые он организовывал, ни Ходосевича, ни Цветаева. Они у него не лезли ни в какой карманчик. Он все спрашивал, а по какой же я рубрике вас проведу? Мы не будем придерживаться этого бухгалтерского подхода, но все-таки более или менее распределим на три основные группы поэтов Серебряного века. Первая, с которой мы начинаем сегодня, это будут поэты русского символизма. Символизм чем отличался от всего предыдущего? Символизм провозгласил устами разных своих поэтов, прежде всего, стремление к музыкальности. То есть стих должен быть музыкален. Во-вторых, слова получали много смысла. За каждой фразой, за каждой строкой вставало что-то еще более глубокое. И, наконец, третье, это содержание при этом могло быть достаточно зыбким и туманным. Музыка на нас может производить прекрасное впечатление. Пересказать музыку словами – это вполне бесплодное дело. Так вот, при ориентации на музыку получалось, что содержание выходило в основном в таинственные формулы, в звуки. Ну и, конечно, мы, как и всегда, пойдем с вами персонально по поэтам. Сегодня у нас будет Зинаида Николаевна Гиппиус. Я ее считаю первой по хронологии, так сказать, и даже по менталитету. Начнем со стихов. В своей бессовестной и жалкой низости она как пыль сера, как прах земной. И умираю я от этой близости, от неразрывности ее со мной. Она шершавая, она колючая, она холодная, она змея. Меня изранила противно жгучая ее коленчатая чешуя. О, если б острое почуял жало я, неповоротливо, тупа, тиха, такая тяжкая, такая вялая, и нет к ней доступа, она глуха. Своими кольцами она упорная, ко мне ласкается меня душа, и это мертвое, и это черное, и это страшное, моя душа. Типичные для нее стихи. Петр Петрович Перцов был тогда такой литературный критик. Это не тот Перцов, который о Маяковском довольно сервильные книги писал, а другой. Он оставил такую запись, когда он увидел Зинаиду Николаевну впервые. Высокая, стройная блондинка с длинными золотыми волосами и изумрудными глазами русалки, в очень шедшем к ней голубом платье. Она бросалась в глаза своей наружностью. Эту наружность несколько лет спустя я назвал бы Боттичеллиевской. Должен я вам сказать, что никто, кроме этого Петра Петровича Перцова, не видел в наружности Зинаиды Гиппиус что-то Боттичеллиевское. Если вы знаете сколько-нибудь картины этого художника, у него все-таки ангелоподобные женщины. Ничего ангелоподобного в Зинаиде Николаевне не было. Она, наоборот, старалась представить себя такой демонической особой, даже считали, что она дружит с нечистой силой. Не случайно Брюсов именно ей посвятил стихи «Хочу, чтоб всюду плавала свободная ладья, и Господа, и дьявола равно прославлю я». Ее называли декадентской Мадонной. Слово «декадент» тогда не было ругательным. Они сами себя так называли и не отрекались от этого. Ну, собственно, по-нормальному говоря, в России никакого декаданса не было. Они заимствовали у французов некоторые манеры. У французов-то там действительно была некоторая дряхлость культуры, была острая нужда в обновлении. А в России поэзия молодая, она должна была жить и развиваться. Ну и использовала, конечно, все, что делается за рубежом. Так вот, у нее были такие очаровательные стихи. «Мне повстречался дьяволенок, худой и щуплый, как комар. Он телом был совсем ребенок, лицом же дик, остер и стар. Шел дождь, дрожит, темнеет тело, намокла всклоченная шерсть. И я подумал, тоже дело, это дело, ведь тоже мерзнет, тоже персть. Твердят, любовь, любовь, не знаю, не слышно что-то, не видал. Вот жалость, жалость понимаю, и дьяволенка я поймал. Пойдем, детеныш, хочешь греться, не бойся, шерстку не ерошь. Что тут на улице тереться, дам детке сахару, пойдешь? А он вдруг этот сочно, зычно, мужским ласкающим баском. Признаться, это неприлично, и жутко было это в нем. Пророкотал, что сахар, глупо, я сладкий, сахару не ем. Давай телятинки до супа, уж я пойду к тебе совсем. Он разозлил меня бахвальством, а я еще хотел помочь. Да ну тебя с твоим нахальством, и не спеша пошел я прочь. Но он заморщился и тонко захрюкал, смотрит, как больной. Опять мне жаль, и дьяволенка тащу, трудясь к себе домой. Смотрю при лампе, дохлый, гадкий, не то дитя, не то старик. И все твердит, я сладкий, сладкий. Оставил я его, привык. И даже как-то с дьяволенком совсем сжился я, наконец. Он в полдень прыгает козленком, под вечер темен, как мертвец. То ходит гоголем мужчиной, то вьется бабой вкруг меня. А если дождик, пахнет псиной и шерстку лижет у огня. Я прежде всем себя тревожил, хотел того, мечтал о том. А с ним мой дом не то что ожил, но затянулся, как пушком. Безрадостно благополучно, и нежно сонно, и темно. Мне с дьяволенком сладко скучно. Дитя, старик, не все ли равно? Такой смешной он, мягкий, хлипкий, как разлагающийся гриб. Такой он цепкий, сладкий, липкий. Все липнул, липнул и прилип. И оба стали мы едины. Уж я не с ним, я в нем, я в нем. Я сам в ненастье пахну псиной и шерсть лежу перед огнем. Биографических данных о Зинаиде Николаевне мы знаем, в общем-то, не слишком много. Она родилась в городе Белеве Тульской губернии. По отцу ее предки из немцев приехали в Россию в XVI веке. Мать ее чисто русская, урожденная Степанова. Дед по матери был полицмейстером, где бы вы подумали, в Екатеринбурге. Так что один корешок Зинаиды Николаевны к нам сюда уходит. Поскольку отец был юристом, семья колесила по России. Тогдашние юристы были что военные. Куда пошлют, там и служи. То в Туле они жили, то в Харькове. И вдруг, в конце концов, отец получил очень солидное назначение. Товарищем обер-прокурора Сената в Санкт-Петербург. Товарищ, это по тогдашнему назначению было заместитель обер-прокурора. Ему бы там жить да служить. Ну, видите ли, Петербург, он, конечно, очаровательный город, я его сам нежно люблю, но для больных людей он мало подходит. И недаром покойный Чичибабин сказал про Петербург, им можно всю жизнь любоваться, но жить в нем Господь упаси. Он там сильно заболел, оказалась открытая форма туберкулеза. При открытой форме туберкулеза вообще нельзя было, конечно, в Петербурге жить. И он оказался в гоголевском Нежине. город Нежин знаменит не только тем, что там выпускали Нежинскую рябиновую, но также и тем, что там жил Гоголь. Там, конечно, климат был помягче, но было поздно. В некоторых источниках врут, во сколько лет он умер. Пишут, что в 48. К сожалению, не в 48, он до 35 не дожил. И что гораздо хуже, туберкулезом начали и дети болеть. В частности, заболела и Зинаида Николаевна. Я замечал и по литературным, и по живым примерам, что кто от этой страшной болезни спасся в молодости, тот живет долго. Зинаида Николаевна выздоровела, и она дожила до 76 лет. То же самое было и с Анной Андреевной Ахматовой. У нее совсем тяжелая форма туберкулеза была в детстве. В общем-то, в Нежине тоже, видимо, было неподходящее. Семья перебралась в Грузию. Они жили в Тифлисе, иногда наезжали в Батуми. Ну, почему я еще об этом вспоминаю? Потому что грузины очень благодарно относятся к русским поэтам, которые к ним какое-то отношение имели. Правда, Зинаида Николаевна не переводила грузинских поэтов, не занималась грузинской литературой. Достаточно того, что она там жила, и вот они выпустили два тома. Это есть издательство «Мирани» в Тбилиси. Кстати, анекдотический случай. Я занимаюсь Волошиным и собираю о нем все. И вот однажды я узнал, что в Симферополе вышла книжка «Коктебельские берега», где там не только стихи Волошина, но и рисунки его, и очень много всяких редких публикаций. Один знакомый мой поехал туда, в Симферополь, и я его попросил, что если увидишь там эти Коктебельские берега, бери. Через несколько дней у меня раздается звонок, говорит: Виктор Сергеевич, есть, но с нагрузкой предлагают. Ну, я говорю, о чем речь, бери с нагрузкой. Вот он приезжает и привозит мне Коктебельские берега, и в качестве нагрузки вот этот двухтомник «Мирани». То есть надо сказать, что там продавцы, видимо, совершеннейшие лопухи. Они не понимают, что вот этот двухтомник «Гиппиус» гораздо более редкое и ценное издание, чем Волошин, которого, в общем-то, наиздавали у нас в России уже раз 12. Попутно тут рассказывается в предисловии один эпизод, когда она отдыхала в Батуми, а женщина, она была действительно красивая, зеленоглазая такая, за ней было много поклонников. Один из них, местный библиотекарь, вдруг как-то сказал: а вот сюда приехал один йог, не хотите ли вы с ним познакомиться? Она пишет в своих воспоминаниях: меня как током ударило. И я сказала: да никакой это не йог, это Мережковский. Что общего между Мережковским и йогами? Мережковский вообще с детства занимался историей религии, изучал историю буддизма, изучал и йогу, конечно. И стихи у него довольно известные есть, Сакьямуни. Сакьямуни – это один из аватаров Будды, то есть одно из его воплощений. Это в самом деле оказался Мережковский. Она была обыкновенная молодая девушка, стихов тогда она особенно не писала, любила скачки, любила танцы. Но после того, как познакомились с Мережковским, он ее вначале укорял, что она до сих пор не читала Герберта Спенсера. Тогда модный философ такой был. За этим дело не стало. Прочла она Спенсера, прочла и многое другое. И все шло к тому, что в Тифлисе, в церкви Михаила Архангела, 8 января 1889 года состоялось их венчание. Так они всю жизнь вместе и прожили, и помогали друг другу, и их имена неразрывно слиты в истории русской литературы. Правда, стихи Мережковского, как-то он и сам к ним относился в 30-40-е годы, несколько так иронично отмахиваясь от них. Он больше вошел в историю как религиозный философ, как драматург, как прозаик. Ну, стихи, конечно, тоже вошли, но в гораздо меньшей мере. Любители странных сближений любят обращать внимание на такую вещь, что она родилась 8-го и венчалась 8-го, родилась в день Михаила Архангела, а венчалась в церкви Михаила Архангела. Они поселились в Петербурге, в знаменитом доме Мурузи, такой богатый грек, недалеко от Таврического сада выстроил себе дом. Этот дом стал одним из крупнейших центров культуры того времени. они собирали у себя почти всех. Андрей Белый, который мало о ком доброе слово сказал, все-таки про дом Мелешковского Египиус пишет, здесь все чему-нибудь учились, тут воистину творили культуру. Они выпускали журнал религиозного направления «Новый путь». Мнения современников о том, кто из них лидировал в этом союзе, разделяются. Конечно, Мелешковский был прекрасным оратором, он умел зажигать аудиторию. Но чего он был начисто лишен, это элементов эстетической игры. А для поэтов 20 века, для начала, почти для всех характерно, что они творили театр для себя. Они путали жизнь и поэзию, и, как остроумно где-то написал Ходосевич, при этом иногда, значит, поэзия утекала в жизнь, как электричество при плохой изоляции. Сама-то она была актрисой высшей степени. Слухи и легенды о ней она умножала всякой бравадой. Например, всегда и везде ходила в обществе с лорнеткой. А почему-то это казалось в обществе неприличным тогда. Правда, Ирина Адоевцева говорит, что это была вовсе не лорнетка, а просто монокль на черепаховой ручке. Но дело это не меняет. Художник Бакст нарисовал ее портрет в черном трико в обтяжку. Сейчас бы мы сказали, как в колготках или в лосинах. Тогда это всех шокировало, да и сейчас, пожалуй, выглядит довольно необычно. Поэтесса, женщина, позирует в таком виде. Она любила этот портрет Бакста как раз. Стихи, которые она читала, отличались удивительно свободным обращением с ритмом. В 19 веке, как вы знаете, царила сила ботаническая система. То есть обязательно должно быть определенное количество стоп и слогов. Если маленько отклонился, значит совершил страшный грех. Когда она приносила свои стихи, даже в дружественных редакциях ей говорили: «Зинаида Николаевна, это же и не стихи вовсе. Окно мое высоко над землею, высоко над землею. Я вижу только небо с вечерней зарею, с вечерней зарею. И небо кажется пустым и бледным, таким пустым и бледным. Оно не сжалится над сердцем бедным, над моим сердцем бедным. Увы, в печали безумной я умираю, я умираю. Стремлюсь к тому, чего я не знаю, не знаю. И это желание не знаю, откуда пришло, откуда, но сердце хочет и просит чудо, чудо. О, пусть будет то, чего не бывает, никогда не бывает. Мне бледное небо чудес обещает, оно обещает. Но плачу без слез о неверном обете. Мне нужно то, чего нет на свете, чего нет на свете». Видите, тут, конечно, ритм изломан, нарушен. А на чем-то стихотворение держится? На чем держится? На музыкальных повторах, на дирижировании. Это новый принцип, собственно говоря, в поэзии, которым впоследствии пользовались очень часто. Более того, я вам скажу, в середине 20 века очень модны стали рифмы, в которых начало слов рифмуются, а концы, наоборот, нет. Ну, вот как у Юрия Панкратова, например, «молочницей» и «молоденькой». Для 19 века была бы немыслимая рифма совершенно. Ну, остряки говорят, что это даже не ассонансы, а это евтушанцы. Вот связывают это с именем Евгения Александровича Евтушенко, который действительно широко употреблял такие рифмы. Так вот, эти все евтушанцы в самом начале 20 века, задолго до Евтушенко, когда того еще и в проекте не было, писала Зинаида Николаевна. «Сквозь цепкое и лепкое скользнуть бы с чашей, по самой скользкой лестнице дойти до счастья». Типичные евтушенковские рифмы. В ее доме бывали и Блок, и Белый, и она очень хорошо описывает и того, и другого, чтобы посмотреть, как у нее проза выглядит. Маленький кусочек из ее статьи о Блоке «Мой лунный друг». Тут она говорит о Б. Бугаеве. Б. Бугаев – это и есть Андрей Белый. Это его настоящее имя – Борис Николаевич Бугаев. А Андрей Белый – псевдоним. «Я беру Б. Бугаева в сфере Блока, а потому и не останавливаюсь на наших отношениях. Указываю лишь на разность этих двух людей. Если Борю, иначе как Борей, трудно было назвать, Блока и в голову не пришло бы назвать Сашей. Серьезный, особенно неподвижный Блок – весь извивающийся, всегда танцующий Боря. Скупые, тяжелые, глухие слова Блока и бесконечно льющиеся водопадные речи Бори. С жестами, с лицом вечно меняющимся, почти до гримас. Он то улыбается, то призабавно и примило хмурит брови и скашивает глаза. Блок долго молчит, если его спросишь. Потом скажет «да» или «нет». Боря на все ответит непременно «да-да-да-да-да» и унесется в пространство на крыльях тысячи слов. Блок весь твердый, точно деревянный или каменный. Боря весь мягкий, сладкий, ласковый. У Блока и волосы были темные, пышные, лежат, однако, тяжело. У Бори они легче пуха и желтенькие, точно у едва вылупившегося цыпленка. Видно, что она была художником и в прозе. В салоне Мережковских рассуждали в основном на религиозные темы. Она сама не любила слово «богоискательство», которое тогда с легкой руки Луначарского пошло в ход. Она предпочитала говорить о поисках нового религиозного сознания. Но с точки зрения ортодоксального православия, их религиозность была несколько странная, даже еретическая, я бы сказал. Но по стихам вот ее видно. «Смотрю на море жадными очами, к земле прикованной на берегу, стою над пропастью, над небесами, и улететь к лазури не могу. Не ведаю, восстать или покориться, нет смелости ни умереть, ни жить. Мне близок Бог, и не могу молиться. Хочу любви, и не могу любить. Я к солнцу руки простираю, и вижу полог бледных облаков. Мне кажется, что истину я знаю, но только для нее не знаю слов». Издавая вот этот журнал, о котором я упомянул, Мережковские приехали в Москву обращать свою веру Брюсова. Потому что Брюсов был тогда одной из крупнейших, наиболее заметных фигур. Из этого, понятно, ничего не вышло, потому что Брюсов, во-первых, был совершенно чужд религиозной тематике. Но все-таки прием такой состоялся. Мне попались довольно редкие дневники Брюсова, где он описывает это так. «Мы всячески изукрашали квартиру, зажгли огни, поставили цветы, добыли диван для Зиночки. Зиночка говорила пустяки о том, как любит спать с открытым окном и утром, прямо не одеваясь, бежать в ванну. На этом приеме читались стихи, споров особенных не возникало. Но вот еще из дневника Брюсова такие строки, которые характеризуют впечатление от Зинаиды Николаевны. «Я, согласно с письмом, явился к ним в 12 часов, в гостиницу, где они остановились. Вхожу, и первое, что вижу, раздетая Зинаиду Николаевну. Разумеется, я постучался, получил «войдите», но зеркало так поставлено в углу, что в нем отражается вся спальня. «Ах, мы не одеты, ну садитесь». Поговорили из комнаты в комнату. Потом Зиночка, кажется, ее единственное общепринятое имя, вышла. «Я причесываться не буду, вы не рассердитесь». Если она и не причесывалась, то все же собрала свои волосы искусно «ала шинуаз», то есть по-китайски. Стали говорить: «Я не знаю ваших московских обычаев. Можно ли всюду бывать в белых платьях? У меня иного цвета как-то кожа не выносит». А мы знаем уже даже из того, что было рассказано, что Петр Петрович Перцов видел ее в голубом платье, а Бакс рисовал в черном. Так что все это чистейший театр для себя. Просто она же такая актриса была. Свой образ она строила вполне продуманно. И в соответствии с этим образом и находятся понравившиеся Брюсову стихи. «Желанья все безмернее, все мысли об одном, окно мое вечернее и сосны под окном. Стволы у них багровые, колюч угрюмый сад, суровые сосновые стволы скрипят, скрипят. Не слушаю, не слушаю, проклятье иглы вам, и злому равнодушию себя я не предам. Любви хочу и веры я, но спит душа моя. Смеются сосны серые, колючие, как я». Многие воспринимали эту маску слишком буквально. Вера Николаевна Муромцева, жена Бунина, которую недавно Нина Берберова в своей книге почему-то обозвала глупой женщиной, потому что она писала это совсем не похоже. Так вот, она говорила про Гиппиус так. Про нее говорят: «зла, горда, умна, самомнительна». Кроме «умна» все неверно. То есть, может быть, и зла, да не в той мере, не в том стиле, как об этом принято думать. Горда не более тех, кто знает себе цену. самомнительна? Нет, нисколько в дурном смысле. Но, конечно, она знает свой удельный вес. Она писала: «Тяжелый холод в душе моей, к земле я никну, склоняясь к ней». Современники это понимали слишком буквально. Уже упомянутая Нина Берберова, вообще говоря, умнейшая женщина, написала о ней так. Она искусственно выработала себе внешние черты – спокойствие и женственность. Внутри она не была спокойна, и она не была женщиной. Странное заявление. Личную жизнь ее мы обсуждать не будем. Я не люблю копаться в этих вещах, хотя писали в разных мемуарах у нее всякое. Обратите внимание на один чисто литературный факт. Все ее стихи до одного написаны от лица мужчины. Все. И свои статьи «Злые и колючие» она тоже подписывала мужским псевдонимом Антон Крайний. Недавно, кстати, книга статей Антона Крайнего вышла. Я всегда говорил, что историю русской поэзии можно изучать по пародиям, потому что пародисты ухватывают самое главное. Был такой замечательный пародист Александр Измайлов. Он написал пародию на одно стихотворение Зинаиды Гиппиус. Ну, я сперва стихи, а потом пародию на них. И вам покажется, что эти стихи опровергают то, что я только что сказал. Потом увидите, нет, не опровергают. «Красным углем тьму черчу, колким жалом плоть лежу, туго-туго жгут кручу, гну, ломаю и вяжу, шнурочком сучу, стяну и смочу, игрой разбужу, иглой пронижу. И я такая добрая, влюблюсь, как присосусь, как ласковая кобра я, ласкаясь, обовьюсь. И опять сожму, сомну, винт медлительно ввинчу, буду грызть, пока хочу, я верна, не обману. Ты устал, я отдохну, отойду и подожду. Я верна, любовь верну, я опять к тебе приду. Я играть с тобой хочу, красным углем зачерчу». Вроде бы от лица женщины написано, да? Стихи называются «Боль». Боль-то ведь женского рода. Это она приходит играть и красной иглой вертеть. Так вот, Измайлов понял эти стихи буквально. И он написал такую забавную пародию. «Углем круги начерчу, надушусь я серою, к другу сердце подскочу скалопендрой серою. Плот усталую взбодрю, взвизгну драной кошкою, заползу к тебе в ноздрю я сороконожкою. Вся в мистической волшбе, знойным оком хлопая, буду ластиться к тебе, словно антилопая. Я свершений не люблю, я люблю возможности, всех иглой своей колю без предосторожности. Винт зеленый в глаз ввинчу, подизвив мелодии, на себя сама строчу злейшую пародии». Обиделась Зинаида Николаевна? Нет, не обиделась, она была умная женщина. Она понимала, что хорошая пародия – это publicity. Так, англичане, она английский изучает, да? И, как говорил Остап Бендер, без publicity нет prosperity. Поэтому, значит, она не обиделась нисколько. Как-то раз меня в Доме офицеров попросили прочитать о ней лекцию. Но не сказали, что там, ну вот это, белогвардейка. Я говорю, с чего вы взяли, что она белогвардейка? Ну, вот такую репутацию ей долгое время создавали. А на самом деле она сочувствовала декабристам, с эсерами была довольно близка, а никоим образом никаким белогвардейцам отношения не имела. О декабристах она написала целых 3 стихотворения. Одно в 909 году, другое в 917 после революции и третье в 918. Она во всех 3 стихах к ним относится с большим уважением. Видите, тут мы ваши дети, ваши внуки, у неоправданных могил, мы корчимся все в той же муке, и с каждым днем все меньше сил. И в день декабрьской годовщины мы тени милые зовем. Сойдите в смертные долины, дыханием вашим оживем. Мы слабые, вас не забыли, мы 80 страшных лет несли, лелеяли, хранили ваш ослепительный завет. И вашими пойдем стопами, и ваши будем пить вино, а если б начатое вами, свершить нам было суждено. Совсем по-другому 17-й год, уже революция совершилась. Мы были с ними, были вместе, когда надвинулась гроза. Пришла невеста,
и невесте солдатский штык проткнул глаза. Мы утопились, визгом споря, ее в чану дворца на дне, в незабываемом позоре и в наворованном вине. Ночная стая свищет, рыщет, лед по Неве кровав и пьян. О, петля Николая чище, чем пальцы серых обезьян. Рылеев, Трубецкой, Голицын, вы далеко, в стране иной, как вспыхнули бы ваши лица перед оплеванной Невой. И вот из рва, из терпкой муки, где под дну вьется рабий дым, дрожа протягиваем руки мы к вашим саванам святым. К одежде смертной прикоснуться, уста сухие приложить, чтоб умереть или проснуться, но так не жить, но так не жить. Недавно кто-то это процитировал и приписал Анне Андреевне Ахматовой. Первую мировую войну она решительно не приняла. Написала так: «Нет, никогда не примирюсь, верны мои проклятия. Я не прощу, я не сорвусь в железные объятия. Как все, пойду, умру, убью, как все, себя разрушу, но оправданием свою не запятнаю душу. В последний час, во тьме, в огне, пусть сердце не забудет, нет оправдания войне и никогда не будет. И если это Божья длань, кровавая дорога, мой дух пойдет и с ним на брань, восстанет и на Бога». После 17-го года она писала стихи, которые были собраны в книгу «Последние стихи» 1918 года. Эту книгу даже профессорам, так сказать, из спецхрана выдавали только по особому разрешению. Сейчас она издана 5 раз, в том числе в библиотеке «Огонек». Какому дьяволу, какому псу в угоду, каким кошмарным обуянный сном народ безумствуя убил свою свободу и даже не убил, засек кнутом. Смеются дьяволы и псы над рабьей свалкой, смеются пушки, разевая рты, и скоро в грязный хлев ты будешь загнан палкой, народ, не уважающий святынь. Исчезли былые символистские туманы, поэтическая речь превратилась в страстный порыв, в кипящую лаву. Она выпустила книгу «Петербургские дневники». Она в Париже вышла. Сейчас несколько изданий есть и у нас. Это очень страшная книга. Гораздо страшнее, чем «Окаянные дни» Бунина. «Окаянные дни» тоже были под запретом. Сейчас вышли тоже. Она описывает там голодный и холодный Петроград, где на улице упала лошадь, и голодные люди кинулись еще теплую падаль рвать руками. Кто-то, конечно, по советским обычаям организовал очередь, и когда последние подошли уже к этой лошади, там остались одни обглоданные кости, совсем по латинской пословице «Sero venientibus ossa». Ну и много разных других вещей она описывает в этой книге. Конечно, она хотела бы оттуда выбраться, из Петрограда, но мы стали псами подзаборными, не уползти, уж разобрал руками черными «Вигжель пути». Но сейчас непонятно слово «Вигжель». Это профсоюз железнодорожников, который объявил забастовку, и поезда не ходили. В конце концов, в 19-м году они все-таки оказались в Польше, надеялись на Савенкова, с которым дружили, надеялись на Пилсудского, но потом оказались, что эти надежды ни на что не годятся. И они оказались в Париже. К счастью своему, они еще в 1908 году купили квартиру в Париже, в районе Пасси. Это тогда была окраина Парижа. А потом она была настолько заселена русскими, что они склоняли это слово на русский лад и говорили «у нас в Пассях». Найти квартиру туда было совершенно невозможно в Париже, когда туда нахлынули эмигранты. А они могли жить почти как в Петербурге, собирать у себя людей. Кружок там у них был, назывался «Зеленая лампа» по образцу пушкинских времен.
И там были все, от Керенского и Ходосевича, и, допустим, до молодых поэтов «Парижской волны» Мамченко или, допустим, Бориса Поплавского. Бывала там и Ирина Адоевцева с Георгием Ивановым, и описывает это в своей книге «На берегах Сены». Женщины редко пишут о женщинах хорошо. Она пишет так: «Как Блок мог называть ее зеленоглазой наядой? У нее мутно-болотистые глаза, лицо без рельефа, плоский лоб, довольно большой нос, узкие кривящиеся губы. Она очень сильно набелена и нарумянена. Морковно-красные волосы, явно выкрашенные хной, уложенные в замысловатую старомодную прическу с шиньоном. Волос чересчур много, должно быть, большая часть их фальшивые». Конечно, зеленые глаза со временем могли выцвести, старость никого не красит. Впоследствии в той же книге Ирина Адоевцева пишет, что она видела ее только внешне. У нее было такое хамелеонское свойство. Она иногда являлась в совершенно разных обликах. Например, Андрей Белый ее совсем по-другому описывает. Ларош-Фуко когда-то сказал, что восхитительных браков не бывает, бывают только хорошие. Так вот та же Ирина Адоевцева пишет, что брак Мережковского и Гиппиус был именно восхитительным. Они никогда не расставались друг с другом. Когда она выступала на сцене, он осторожно под локоток сводил ее со сцены. Однажды, когда они поехали, кажется, в Палермо, и по дороге обнаружили, что ключи оставили от чемоданов в своей гостинице в Риме, они вернулись оба. Ее спрашивали: Зина Николаевна, да зачем оба? Разве не мог съездить один Дмитрий Сергеевич? Она говорит: это невозможно, мы никогда не расставались ни на миг. В последние годы жизни их обоих обвиняли в том, что они сочувствовали немцам. Ну, это совершенно правильно в отношении Мережковского, который докатился до того, что назвал Гитлера Жанной д'Арк. Но Мережковский умер в 1941 году, до вторжения Гитлера в Россию. А насчет Зинаиды Николаевны мы точно знаем из толстой книги «Темир и Пахмус», ее биографии, которая вышла на норвежском языке. Она день за днем описывает, как только немцы вторглись в Россию, она прекратила сотрудничество с какими бы то ни было прогерманскими изданиями. И хотя голодала, но отказывалась печатать у них хотя бы строчку. Так что коллаборационисткой она не была тоже. Это надо с нее снять. Умерли они примерно оба в одном возрасте. Мережковский в 76 лет в 1941 году, она тоже в 76, но в 1945. Она сказала в одной из своих статей такую фразу: «Каждому пора собрать себя, связать в тугой узел, быть самими собой». Я думаю, всегда своевременная рекомендация.